Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Доброе утро, Крым! Для вас работает, я уже сказал, Сергей Макрушин. Со мной на связи моя коллега Катерина Некреча. Я напомню, что нас можно слышать на средних волнах. Извините, это вот я открыл наш эфир на мобильном телефоне, чтобы общаться с вами в комментариях. Так вот, я напоминаю, что на средних волнах, на частоте 648 АМ, мы вещаем на территории Крыма и далеко за его пределами. Нас можно слышать также на FM-частоте 105,9 FM. Ищите наш сигнал на этой отметке. Кроме того, в интернет нас можно слышать на сайте Крым Реалии. Ну, как я уже говорил, на YouTube тоже можно нас не только слышать, но и смотреть и общаться с нами в комментариях под нашей трансляцией.
Ну, раз Сережа разрешил общаться с нами во время трансляции и, в общем-то, разными способами, я разрешу вам знать, что же будет в этом эфире. И, конечно же, мы начинаем с новостей. Дело в том, что с 1 апреля в Севастополе вводят режим полной самоизоляции граждан. Еще одна тема – это поможет ли пандемия коронавируса избавиться России от крымских санкций. И еще, как в Украине предприниматели и бизнесмены присоединились к борьбе с коронавирусом, все это в этом эфире.
Также скажу, что общаться с нами можно не только в комментариях, можно непосредственно в нашей студии. Если вы к нам дозвонитесь, 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что с 30 марта мы выходим в эфир по следующему расписанию. В прямой эфир, утренние эфиры у нас с 8 утра, дневные с 13 часов, вечерние с 18. Итак, мы начинаем.
Новости.
Всемирная организация здравоохранения сообщает о признаках того, что вспышка коронавируса в Европе приближается к своему пику. Об этом информирует агентство Bloomberg. Отмечается, что в наиболее кризисном регионе Европы, Италии, зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения за последние две недели. Майк Райан, глава отдела чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в ВОЗ, сообщил в понедельник, что до пика заболеваемости приближаются Италия и Испания, но это будет следствием инфицирования двухнедельной давности. По состоянию на 31 марта в мире подтверждено более 826 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более чем 40 тысяч человек, выздоровели около 174 тысяч. В Соединенных Штатах в результате пандемии коронавируса может погибнуть от 100 тысяч до 250 тысяч человек. Таков официальный прогноз американских правительственных экспертов, обнародованный Белым домом. Он подготовлен с учетом уже принятых превентивных мер – это запрета массовых мероприятий, закрытие школ и многих фирм и самоизоляции. К вечеру вторника в Соединенных Штатах было выявлено около 174 тысяч случаев заражения. Погибли 3 433 человека. Далее цитата: «У нас впереди очень мучительные две недели». Об этом заявил во время брифинга президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выразив надежду, что вскоре, цитата, «мы увидим свет в конце тоннеля». Также Дональд Трамп назвал готовность следовать карантинным мерам вопросом жизни и смерти. Президент Соединенных Штатов продлил режим чрезвычайной ситуации еще на месяц. В Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это без учета случаев на временно оккупированных территориях. В соседней России число инфицированных коронавирусом превысило 2000. Подавляющее большинство новых случаев выявлено в Москве. 48 новых случаев в Санкт-Петербурге, 9 в Дагестане и Свердловской области. Всего случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в 73 из 85 регионов России, если учитывать аннексируемый ею Крым.
Новости.
А вот в Севастополе с 1 апреля вводят режим полной самоизоляции граждан. Соответствующий указ подписал подконтрольный Кремлю в Рио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Документ обязывает граждан не покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также необходимости посещения работы. В указе отмечено, что разрешается следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающим 100 метров от места проживания. Михаил Развожаев уточнил, что 1 апреля будет такой переходный день, штрафовать в первый день никого не будут, будут вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания. Но вот ранее сообщалось, что на административной границе Севастополя были развернуты 5 пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. Все автомобили останавливают и осматривают, всем пассажирам и водителям меряют температуру. И вот по данным на 31 марта в Севастополе 5 случаев заражения коронавирусом. Всего на полуострове зарегистрировано 16 случаев, 14 из них завозные, 2 случая местные. Данные на 1 апреля будут опубликованы в ежедневном докладе штаба по противодействию распространению коронавируса в Крыму около 10 утра. Следите за сайтом Крым Реали и за эфирами радио Крым Реали для того, чтобы быть в курсе.
Важные события.
Подконтрольный России Госкомцен Крыма подсчитал, что анализ на COVID-19 в частной лаборатории в Крыму стоит порядка 1650 рублей. Об этом сообщается на сайте российского правительства Крыма. По информации лаборатории Гемотест, на сегодняшний день итоговая стоимость анализа в Симферополе составляет 1650 рублей. Уточняется, что стоимость данных видов услуг не подлежит регулированию. В то же время издание Крыминформ сообщило, что лаборатория Гемотест отложила запуск тестирования на коронавирус в Симферополе, цитата, для обеспечения дополнительных мер безопасности при транспортировке биоматериала в Москву. В Симферополе одна из частных лабораторий с 31 марта начала делать тесты на коронавирус, об этом сообщал телеканал Крым-24 со ссылкой на представителя лаборатории. Далее цитата, тесты не производятся в Крыму, их делают в Москве. В лаборатории Крыма имеется только расходный материал для того, чтобы осуществлять тесты. В сутки лаборатория может брать до 1000 проб, рассказал тогда представитель лаборатории. По его информации, уже 416 крымчан сделали заявки по предварительной записи. Далее еще одна цитата. Результат будет известен в течение 2 дней. Пробы отвозятся регулярными грузовыми перевозками в Москву каждый день, уточнил представитель компании.
Крымчане имеют право знать.
Крымский политзаключенный по делу Хизбут-Тахрир Фират Сайфулаев вышел на свободу после окончания 5-летнего заключения в исправительной колонии России. Сайфулаев находился в колонии Амутнинска Кировской области, соседней России. Он освободился из колонии по окончанию срока. И вот давайте послушаем его прямую речь после освобождения.
Приветствие, мир, милость Господа всем добрым людям, в том числе, которые были не безразличны, которые помогали морально, психологически, материально, поддерживали весь срок содержания меня под стражей, находясь в Крыму, находясь в Ростове, находясь в городе Амутнинске. В этот период жизни я благодарен Господу за то, что я приобрел много друзей в пределах Российской Федерации, в пределах всего земного шара. Несмотря на то, что сегодня бушует в мире такая болезнь, все закрыто, все аэропорты, транспортные средства, все перекрывается. Я сегодня вижу близких себе людей, транспорт, на котором я, даст Бог, доберусь. Я рад за то, что в сложные минуты вы меня поддерживали. Господь вам воздаст за все. Спасибо вам большое. Джазакаллаху хайран.
Мужчина обвинялся в участии в деятельности террористической организации. В сентябре 2016 года Сайфулаев был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Вину он не признал, от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции России.
Новости.
Марш на Крым перенесли в связи с пандемией коронавируса. Дата проведения международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Мероприятие планировалось провести 3 мая, однако сейчас важнее соблюдать карантинные мероприятия. Рифат Чубаров отметил, что штаб акции продолжает свою работу по ее подготовке в удаленном режиме и формате локальных встреч. Ранее стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации в аннексированном Крыму предъявил обвинение главе Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову из-за якобы организации массовых беспорядков в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. А Следственный комитет обвиняет Рифата Чубарова в том, что он весной 2015 года в эфире одного из украинских телеканалов высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов России, а также к деоккупации Крыма. Это была цитата. 23 марта в Крыму Российский следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова по статье Российского уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием». Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа прокомментировал возбуждение этого уголовного дела. Я процитирую. Теперь они пытаются инкриминировать мне вину организации массовых беспорядков. Эта статья предусматривает от 8 до 15 лет. Понятно, что это рефлексия на наши планы по организации мирной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Конец цитаты.
Крымчане имеют право знать.
Стоимость барреля российской нефти «Уралс» на рынке Северо-Западной Европы снизилась до 13 долларов. Это самый низкий уровень с марта 1999 года, когда Владимир Путин еще не был президентом России, передает русская служба «Радио Свобода». «Урал» сейчас стоит в Европе дешевле, чем мазут. Российская нефть сейчас торгуется на рынке Северо-Западной Европы со скидкой по отношению к стоимости нефти Brent в 4 доллара 75 центов за баррель. Стоимость барреля Brent накануне опускалась ниже 18 долларов. На средиземноморском рынке баррель «Урал» стоил чуть выше, около 15 долларов. Итак, во вторник цена нефти Brent на лондонской бирже несколько выросла и вновь превысила 20 долларов. Данных о цене Urals на вторник пока нет. В любом случае, эта цена сейчас более чем в два раза ниже заложенной в российский бюджет. Ее снижение до нынешних показателей означает, что бюджет не досчитается не только доходов от налогов на прибыль нефтяных компаний, но и от экспортных пошлин, а также поступлений от налогов на добычу полезных ископаемых. Экспорт нефти по нынешним ценам для российских компаний фактически убыточен или близок к тому. Еще в начале этого года цены на нефть превышали 50 долларов за баррель, однако затем они начали падать из-за распространения коронавируса и связанного с ним падения спроса. Обрушение же цен произошло после того, как развалились договоренности между Россией и Саудовской Аравией об ограничении объемов добычи нефти. Эр-Рияд резко нарастил объемы добычи и начал продавать нефть с большой скидкой.
Новости.
И к новостям погоды. Мы также активно интересуемся у нашей аудитории YouTube. Как же, что делаете? Соблюдаете ли карантин? Соблюдаете ли самоизоляцию? И вот что нам пишут люди. Григорий Верба пишет, что сидим дома, тотальный карантин. Пишет он из Каланчака. Так. Наталья Ялта нам пишет, что дома, конечно, выходим только в магазин 2 раза в неделю. И я прошу тоже, если вы можете поделиться с нами своими наблюдениями, своим опытом, не только с нами, но и с нашей аудиторией, пишите в комментарии о том, как вы соблюдаете, не соблюдаете режим самоизоляции, какая у вас погода, да, что происходит в вашем городе. Можете даже также звонить нам в эфир 8 800 10 06 926. Ну, а мы переходим к новостям погоды. В Крыму ночью и утром 1 апреля ожидаются заморозки, днем сильный ветер. Об этом сообщает гидромедцентр «Полуостров». острова. В Симферополе переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем до 7 градусов тепла. В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем от 12 до 14 градусов тепла. На южном берегу Крыма переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется до 10 градусов тепла. В Керчи переменная облачность также без осадков. Температура воздуха до 7 градусов выше нуля. Также сообщается, что с 1 по 3 апреля в степных и предгорных районах Крыма и в Симферополе на поверхности почвы, а также в воздухе ожидаются заморозки от минус 1 до минус 4 градусов. Это все новости на данную минуту. 8.14, уже почти 8.15 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашего эфира. Поговорим о гуманитарной помощи, которую направляет Россия, в частности, в Италию. Поговорим о том, какие споры вокруг этой истории развернулись, как в Италии, так и далеко за ее пределами, о том, что значат эти акты гуманитарной помощи, действительно ли они исчерпываются только лишь гуманитарными соображениями, и как может вся эта ситуация повлиять на санкции, введенные против России за агрессию против Украины и оккупацию Крымского полуострова. Переходим к этой теме. Я напомню, что можно звонить нам в студию 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Напомню, что общаться с нами можно и в комментариях под нашей трансляцией в YouTube. Внимательно читаем все, что вы нам пишете. И по возможности, конечно же, озвучим наиболее интересные комментарии. Но напомню, что шанс принять участие в нашем эфире есть у каждого нашего радиослушателя. 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крымского полуострова бесплатны. Итак, о чем поговорим в ближайшее время? Поговорим о российском гуманитарном конвое, который был направлен в Италию, о том, что значит этот акт помощи, как его восприняли в Италии, кто еще помогает этой европейской стране. Итак, 22 марта, на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте, телеканал Минобороны России «Звезда» сообщил об отправке гуманитарной помощи России в Италию. Всего по 24 марта, это по сообщениям российских СМИ, было совершено 14 рейсов бортов российской военной авиации, доставлявших помощь в Италию. Эта помощь собой представляет 100 военных специалистов, также 8 мобильных отрядов медиков и специальное оборудование, медицинское оборудование, мобильные комплексы на базе КАМАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. И в итальянских политических кругах и средствах массовой информации возникло определенное беспокойство по поводу этой гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в публикации итальянской газеты «La Stampa», которую очень активно цитировали не только итальянские, но и мировые средства массовой информации. По словам высокопоставленных источников издания, которое издание, тем не менее, не раскрывает, Россия руководствуется далеко не только гуманитарными мотивами, а реализует собственные политические и дипломатические интересы. Премьер-министр Джузеппе Конте, пишет газета, согласился принять российскую помощь для, цитата, «укрепления прекрасных личных отношений с Москвой». Впрочем, как отмечают собеседники «La Stampa», 80% российских поставок абсолютно бесполезны или малополезны. Это была цитата для Италии, и борьбы с COVID-19 является ничем иным, чем оправданием. Россия прислала стране оборудование для дезинфекции территории и другую похожую спецтехнику, тогда как Китай, например, прислал медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Как пишут итальянские СМИ, оказывая гуманитарную помощь Италии, Россия рассчитывает на укрепление позиций своих союзников в Европе, которые, в свою очередь, требуют снятия санкций, введенных за военную агрессию России против Украины и оккупацию Крымского полуострова. Вот об этом поговорим, о том, что на самом деле происходит, о том, насколько заметна в Италии российская помощь, о том, насколько заметна в Италии помощь от стран Европейского Союза. Начнем мы наш разговор с Натальей Кудрик, корреспондентом «Радио Свобода» в Риме. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, что происходит в информационном пространстве в Италии в связи с той помощью, которую направляют различные страны. Мы знаем, что помощь в Италию направляли Китай, Россия и Куба. Об этом заявлялось. Также мы знаем, что страны Европейского Союза тоже по возможности направляют помощь в Италию. В частности, что из этого можно отметить? Да, 22 марта федеральное правительство Германии с целью улучшения драматической ситуации в Ломбардии отправила самолет с 7 тоннами гуманитарной помощи, включая 300 аппаратов искусственного дыхания. Издание Deutsche Welle тогда же сообщило о готовности Германии принять на лечение тяжело больных пациентов с COVID-19 из Италии и Франции. Первых пациентов из Италии доставили в Германию, по сообщениям немецких СМИ, уже 24 марта. Итак, что происходит в информационном пространстве в Италии?
Значит, да, в Италии очень заметили помощь из России, из Китая, из Кубы, так как получилось, что она как бы пришла сразу после, очень быстро после начала эпидемии, когда итальянское правительство уже обратилось как бы ко всем странам за помощью. И вот именно из России, Китая и Кубы местные газеты стали так писать, что же это новые странные друзья Италии. Италия меняет своих союзников во время такой страшной эпидемии, и стали действительно задавать очень много вопросов, и много аналитиков стали писать, в чем все-таки суть, или в помощи, или в продвижении своих геополитических интересов, особенно со стороны России и Китая. Дело в том, что вот по поводу России тоже были разные, это помощь, которая пришла из России, обращает внимание, даже многие пишут из сарказмом само название этого конвоя, этой акции «Из России с любовью», подчеркивают многие обозреватели, что мы знаем, какова может быть любовь России, она далеко не бескорыстна. Вот. И поэтому сначала обращали внимание, что все очень было немножко непрозрачно с этой помощью, потому что как бы российский посол в Италии сообщал, что Россия откликнулась на просьбу Италии, премьер-министра Джузеппе Конте, а дипломатические источники, которых цитируют, не называют, цитирует итальянская пресса, говорят, что, в принципе, Конте как бы особо не обращался, Путин сам напросился с этой помощью, и конкретно не было даже обусловлено, что именно должны поставить и как бы это все регулировала Россия. И потом вот пришел этот конвой. Конвой был очень сильно разрекламирован. Как бы сказать, такая театральная даже постановка получилась, потому что все каналы итальянские про это показали. Но мы уже не говорим, какая реакция была в социальных сетях. Вот. И, конечно, все это сопровождалось также большой массой дезинформации, фейк-ньюс, которые шли с России по поводу, вот именно в контексте этой эпидемии, как реагирует Запад, как реагирует Россия на все это, как же так, Евросоюз, видите, еще не помогает, еще нет реакции Америки, а наши друзья итальянцы в такой были большой беде, и им надо помочь. И вот видите, как Россия про это помогает. Конечно, не сомневаются местные обозреватели, и должна отметить, что очень четко есть объяснение даже для читателей и вообще для общественного мнения, что надо с подозрением смотреть на такую помощь, как со стороны России, так же и со стороны Китая. Причем даже отмечают, что вот именно эти машины КАМАЗ, которые пришли как бы для дезинфекции улиц и внешней среды, как Национальный институт здоровья в Италии сказал, что это как бы еще не доведено. Нужна ли нам эта дезинфекция или нет, а тут уже пришли вот эти машины вообще для чего. То есть очень много вопросов возникает, конечно, но есть понимание и есть, конечно, говорят о том, что таким образом Россия, конечно, хочет продвинуть свою политику антисанкционную, что вот мы друзей в беде не оставляем, в отличие от стран Евросоюза, например, и поэтому как бы помогаем таким образом, что подразумевается, что Россия надеется, что все-таки Италия будет дальше продвигать антисанкционную политику, помочь таким образом в Евросоюзе России. Но есть уже реакция официальных, значит, лиц Италии. Это, например, министр обороны Италии Лоренцо Гуарини вчера в интервью «Ла Стампа» сказал, что хорошо, у нас сейчас очень сложная ситуация, экстремальная. Мы принимаем всю помощь, которую дают Россия, Китай и другие страны, и мы им благодарны за это. Но одно дело – это чрезвычайная ситуация, когда нам помогают, и совсем другое дело – наша политическая безопасность и международная политика, где основными союзниками для нас остаются НАТО и Евросоюз. Вот как бы таким образом поставил точки над «и» на сегодняшний день, можно сказать, Лоренцо Гуарини. Это такой политик, который представляет демократическую партию европеистов, и можно сказать, что это на сегодня такая вот одна из последних официальных позиций Италии. Ну и вообще я бы хотела подчеркнуть том, что в Италии не столько сейчас обеспокоены даже тем, какая помощь приходит из России там или из Китая, больше все-таки обеспокоенности, что так медленно и так все-таки в какой-то мере даже отсутствует Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Вот в начале особенно это было. Сейчас в последние дни ситуация, конечно, меняется. Уже много больше сообщений, не такой пропагандистской было помощь со стороны европейских союзников, конечно, но помощь это очень заметная. И, конечно, есть, например, от частных компаний американских пришло 13 миллионов евро как помощи для Италии. Потом благотворительные организации американские несколько полевых госпиталей разбили в Италии, там на севере Италии. Также уже президент Соединенных Штатов Америки объявил о том, что будут Соединенные Штаты помогать Италии, и сказал, что даже 100 миллионов долларов помощи, даже вот денежную такую финансовую помощь предоставит. И известно также, что вот не сразу, но потом уже, да, и Франция, и Германия согласились, прислали там по миллиону масок. Но хотя, конечно, вот видите, в прессе, конечно, больше шума наделали китайские маски, чем французские, например. Ну, в последнее время Виталий очень отмечает поддержку французского президента на поддержку Рима именно на том, что они отстаивают сейчас в Евросоюзе, когда должен быть новое заседание Совета Европы по поводу решения важных экономических вопросов, где Италия, Франция и Испания выступают как бы единым блоком против вот стран этих северной Европы. И также в последнее время очень уже стало действовать помощь через структуры НАТО. Вот Чехия в эти дни должна прислать 10 тысяч скафандров, и другая помощь из других стран Европейского Союза идет через координацию Северного Альянса. То есть, как бы, есть, и она есть, и заметна эта помощь из других стран традиционных союзников Италии. Поэтому можно подчеркнуть, что вот месседж, который прислала Россия, что мы не друзей даже не бросаем в беде, или что, но все это делается не просто так. Виталий прошел довольно четко. Не берем ко вниманию, что пишут в социальных сетях, а вот в известных газетах итальянских и такие обозреватели очень авторитетные это все подчеркивают.
Благодарю вас за очень подробный комментарий. Напомню, что с нами на связи была Наталья Кудрик, корреспондент «Радио Свобода» в Риме. Мы продолжаем эфир. Напомню, что работает номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Далее, в продолжение эфира, я бы хотел, чтобы... Во-первых, да, я хотел бы процитировать Эммануэля Макрона. Французский лидер упрекнул средства массовой массовой информации в том, что о помощи, оказанной Франции и Германии, забывают, и призвал не пьянеть от того, что делают Россия и Китай. Такие слова политика приводит телеканал «Франс-24». Далее цитата. «О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию 2 миллиона масок и десятки тысяч халатов», сказал Макрон. Он заметил, что такие меры недостаточны, но уверил, что это только начало. И дальше цитата. «Нельзя допускать опьянения от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты». Эммануэль Макрон также призвал к усилению бюджетной солидарности в Европейском Союзе. Далее еще одна цитата. «Европа должна чувствовать себя гордой и сильной, потому что это так». Конец цитаты. Мы продолжим наш разговор с Петрасом Ауштрявичусом, литовским политиком, депутатом Европарламента. Петрас, доброе утро.
Доброе утро всем.
Итак, несколько слов о том, что говорят в Европе, да, в связи с вспышкой эпидемии коронавируса, да, в Италии, в Испании. Мы видим, что Россия очень широко говорит, да, и распространяет информацию о своем акте гуманитарной поддержки Италии. Действительно, очень много репортажей в российских федеральных СМИ и в итальянских медиа, очень много репортажей эмоционально окрашенных. Я думаю, что наши радиослушатели смогут сами, если захотят, послушать все эти сюжеты и материалы. Действительно, очень много эмоциональной лексики звучит. И вот французский лидер Эммануэль Макрон даже вот в какой-то степени, можно, наверное, сказать так, что упрекнул средства массовой информации в том, что не уделяется помощи, которую оказывают страны Европейского Союза друг другу, да, а больше говорят о той помощи, которую предоставляет Россия, Китай или Куба. Верны ли такие наблюдения? Что вы можете сказать о том, насколько сейчас Европа консолидирована в условиях пандемии коронавируса?
Я должен сказать, наверное, некоторое замедление со стороны Евросоюза, как реагировать на пандемию, наблюдалось. И надо это признать. Даже закрытие национальных границ и как было такой экономический, даже административный национализм, который появился в первые недели, как реакция на такую огромную вспышку пандемии, это факт. Но потом я должен признать, что Евросоюз реагирует и реагировал на ситуацию с пандемией достаточно координированно. Не надо забывать, что борьба с пандемией – это тоже экономическая борьба. Знаешь, какие последствия это будет иметь для стран Евросоюза, вообще мировых государств и, в частности, для всего Евросоюза. Надо заметить, что решения, которые приняты Евросоюзом, это я бы назвал бы даже историческими в какой-то мере. Да, еще до конца не решено, как будет с ценностными бумагами. Я надеюсь, что будет найден, опять же, новый подход, оригинальный подход. Я думаю, что общий выпуск таких бумаг в Евросоюзе теперь просто необходим. Это не означает, что долги будут обобщены и так далее. Это совсем другое. А со стороны гуманитарной помощи, видите, Кремль использует свои пропагандистские и дезинформационные каналы и всю мощь вот этого дезинформации уже не первый год. Они отработали эту схему, и пандемия им стала просто еще одним таким вопросом, используя который они критикуют Евросоюз и Запад вообще. И тут, как говорится, уже особенности в подходе. Если россияне сперва информируют, а потом делают, так европейцы сперва делают, потом информируют. Так что, знаете, обогнать Кремль во лже и в дезинформации у нас нет такого, как говорится, такой задачи, и мы не ставим перед собой. Но это надо иметь в виду, потому что это все-таки действует на умы людей, и вот эта пропаганда, она расходится не только на русском языке, Спутник говорит на многих языках Европы, поэтому это надо иметь в виду. Но я думаю, что нам надо продолжать конструктивную работу и меньше обращать внимание на такие вспышки пропаганды со стороны Кремля.
Давайте поговорим о возможной цели, да, этих пиар-компаний. Ну, здесь, да, нужно говорить о том, что происходит на этом фоне. Например, 28 марта появились сообщения о том, что Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте российского постпредства ООН. И вот что предусматривает эта инициатива. Отказ от дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией, остановление торговых войн. Также предлагается снять санкции. О снятии санкций, по сообщениям средств массовой информации, Владимир Путин говорил и во время онлайн-совещания, да, Большой Двадцатки, глав государств Большой Двадцатки. Слышны ли сейчас в Европе разговоры о том, что необходимо отменять санкции против России, введенные за агрессию в отношении Украины и оккупацию Крымского полуострова?
Да, я думаю, что несмотря на то, что пропаганда Кремля постоянно объясняет, что вот эти санкции введены в 2014 году против России за счет аннексии и оккупации Крыма и боевых действий и оккупации в Донбассе, они все-таки действуют на российскую экономику и политику, и общество в целом. Поэтому я думаю, что цель Кремля искать каждый раз предлог, какую-то ситуацию, которую, за счет которой надо напоминать, что вот эти санкции опять же не работают, или они работают против блага народов, сотрудничества и так далее. Я думаю, что вот эта ситуация с пандемией тоже Кремль старается использовать в сторону таких начала таких дискуссий. В Европарламенте тоже слышны некоторые дискуссии по этому поводу. Это представляется иногда как старание сделать вот предоставление гуманитарной помощи как более эффективной, как установить как бы такие зеленые коридоры и так далее. Но иногда за этим стоит и четкий вопрос по снятию санкций. И в частности, это тоже касается и Ирана. Но это отдельный вопрос и так далее. Я думаю, что я сказал бы, те, которые понимают политику и политику Кремля, они не видят возможности вот начать такую дискуссию с нуля и признать, что нынешняя ситуация нуждается в изменении политики санкций по поводу Российской Федерации. Я думаю, что на этой неделе мы услышим о некоторых действиях. В частности, я могу вам сказать, что группа дружбы с Украиной, друзей с Украиной, мы готовим тоже письмо Ван дер Лайен и господину Боррель и выскажем свое мнение по вопросу санкций, которые на сегодняшний день имеются. И мы не видим и не хотим быть наивными политиками, которые таких, да, даже экстремальных условиях готовы изменить подход и не заметить тех, я бы сказал бы, ошибок, которые сделала Российская Федерация по поводу Украины и некоторых других соседей. Так что дискуссия идет, но я думаю, что есть одно мнение, но есть и другое.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Пятрас Ауштрявичус, литовский политик, депутат Европарламента. Напомню, что к нам можно дозвониться в прямой эфир 8 800 10 06 926, задать вопросы нашим экспертам, нашим собеседникам. Ну и в продолжение эфира, конечно же, давайте послушаем, что говорят в Министерстве иностранных дел России в связи с тем, как в Европе, да, оценивают гуманитарную помощь от Российской Федерации. Давайте послушаем комментарий Марии Захаровой, официального представителя МИД России.
Я хочу вам сказать, что это часть информационной войны. Все мифологизмы, все эти истории про то, что существует некая угроза со стороны России, некая российская агрессивная политика, это все миф. Вот сейчас мы на примере и гуманитарной помощи, которую Россия оказала Италии, и на примере гуманитарной помощи, которую оказывает Куба, Китай различным странам, видим, что такое информационная агрессия на самом деле. Тут же, моментально, со ссылкой на некие неподтвержденные источники, начинают появляться публикации в различных средствах массовой информации о том, что эта помощь неэффективна, о том, что эта помощь не нужна, не востребована, что за этим стоит политика, что на самом деле цели не были достигнуты или были поставлены совершенно иные цели, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что такие вещи, они характеризуются одним – выдавая сразу в себе все признаки пропаганды, неназванные источники, когда есть принципиальная позиция, когда есть какое-то сопротивление, неприятие неким шагам, в частности, на гуманитарном направлении, какой же смысл говорить о них, не называя своего имени? Мне кажется, это было бы, наоборот, достойно уважения выступить с позиции, четко обрисовать свои подходы. Нет, несмотря на это, появилось огромное количество материалов в отношении целого ряда стран. Не стало исключением и Россия относительно того, что оказываемая ею гуманитарная помощь якобы неэффективна.
Итак, это были слова Марии Захаровой, официального представителя МИД России. Мы продолжаем эфир, и с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Итак, несколько слов о том, как с вашей точки зрения выглядит ситуация, когда вот Россия направляет в Италию гуманитарную помощь. Вчера поступили новости о том, что помощь была отправлена от России и в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает CNN. И вот цитируются слова Дональда Трампа. «Китай нам прислал некоторые вещи, это было потрясающе. Россия также прислала нам очень большие самолеты, вещей, медицинского оборудования. Это было очень мило». Это сказал Трамп журналистам в Белом доме. И по вашему мнению, действительно ли это просто акт гуманитарной помощи, либо как-то рассчитывает российское правительство смягчить в итоге санкционный режим?
Ну, безусловно, рассчитывает смягчить. На то, что говорит госпожа Захарова, очень хороший симптом того, что в Кремле начинают новую политику. Я себя позиционирую в этой истории так, как историк относится к Хельсинским соглашениям 1975 года. Когда Советский Союз уже начинал чувствовать, что система работает плохо, он нуждался в налаживании нормальных торговых отношений с Западом и одновременно хотел фиксировать свои территориальные завоевания послевоенного времени. И вот как раз и Хельсинское совещание 1975 года, оно этому было посвящено. Потому что, да, вроде как никто в мире не признавал аннексии стран Балтии, но Запад согласился признать послевоенные границы. И наладились какие-то отношения с Россией. А взамен там были некоторые сделаны уступки по так называемой третьей корзине. Начался выезд из страны людей. Брежнев чуть-чуть ослабил позицию и так далее. Мне кажется, у Путина, например, такая же ситуация. Он понял, что уперся в стенку возможностей. И он теперь пытается как вернуться к business as usual в терминах дворового футбола, когда там было нарушение, раньше не было нарушения, заиграли. Про Крым забыли, ДНР, ЛНР мы готовы обсуждать, а вот все остальное будет уже как в Хельсинки. И давайте вернемся к торговле, снимем санкции. Я думаю, что и в Европе, и в Соединенных Штатах прекрасно понимают, от чего это происходит. И, конечно, пропаганда, с одной стороны, говорит, это бескорыстный акт помощи, потому что без нашей помощи Соединенные Штаты, ну, конечно, не выдержат, и равно как и без китайской, и без кубинской. А вот нехорошие люди клевещут. Ну, так всегда же было. И на замечательный, победоносный, самый справедливый, прогрессивный Советский Союз тоже весь мир клеветал. Так что госпожа Захарова делает свою работу. А когда она говорит, что какие-то безымянные там журналисты говорят, что это помощь такая вот вынужденная, она, конечно, вводит нас в заблуждение, потому что, например, BBC прямо и откровенно проводит журналистское исследование, как формируется вот эта вот картинка, что итальянцы в восторге от этой самой гуманитарной помощи. Это специально записываются ролики, специально распространяются через близких друзей, сохранившихся еще с Советского Союза в структурах в Италии. А это действительно такая страна, у которой были специальные отношения с Советским Союзом. И не зря автомобиль «Жигули» делали на основе «Фиата». И не зря у нас есть город Тольятти, например. Да? Там есть довольно глубокая традиция отношений между КГБ и итальянскими мафиози, и в том числе с влиятельными структурах бизнеса тоже. Так что Италия была не зря для этого избрана. Ну, с другой стороны, там самая тяжелая ситуация с коронавирусом. И со Штатом. Штатам тоже надо символический дар преподнести, в знак того, что мы хотим наладить отношения.
Так это вот, да, я хотел спросить о том, насколько оценят, да, такой гуманитарный акт от России, потому что вот вчера Дональд Трамп, да, сказал, что Россия прислала нам очень большие самолеты вещей, это было очень мило, но вчера же появились новости о том, что Соединенные Штаты продлили санкции в отношении России за вмешательство в киберпространство.
Ну, про санкции, про снятие санкций и разговора нет. Трамп человек абсолютно не сентиментальный, и вот такие выражения из женского английского языка, типа «как это мило», это для чуткого уха это звучит несколько иронично. Конечно, он санкции снимать не будет. Вопрос в другом. Вопрос в формировании согласованной ценовой политики на нефть, потому что после того, как Сечин начал атаку на американский сланец, с одной стороны, Россия получила неожиданно большую отдачу. Нефть упала туда, куда ей не должно, не следовало падать. И это действительно очень серьезная проблема для Путина. А с другой стороны, и для Трампа тоже проблема, потому что у сланца действительно трудность. У сланцевой нефти тяжелая ситуация. Значит, они должны найти какой-то более или менее компромиссный вариант, который устраивает и Соединенные Штаты, и Саудовскую Аравию, и Россию. Это чисто прагматическая договоренность. И еще большая угроза заключается в том, что на этом фоне, для того, чтобы снизить поставки нефти на мировой рынок и поднять ее цену, у Трампа есть очень простой вариант. И еще дополнительно ввести санкции на Роснефть, прежде всего, и на Россию, в связи с действиями в Венесуэле. И вот здесь уже мы видим, как засуетилась Роснефть, она избавилась от акций Венесуэлы, она их перебросила как бы на государственный бюджет и так далее, потому что, ну, самый очевидный шаг сказать, что венесуэльское правительство всем миром осуждается, Россия, как и Иран, пиратским образом покупает у Венесуэлы нефть, вводим дополнительные санкции, соответственно, поставки нефти, запрещаем поставки нефти из России на мировой рынок, соответственно, снимаем нагрузку вот этого избыточного производства нефти, помогаем своему сланцу. Вот этого Путин боится. Он не просит снять санкции, он понимает, что на Западе прекрасно понимают, насколько эти санкции действуют, и никто их снимать не будет. Он как бы пытается наладить отношения, чтобы не ввели новые санкции.
И такой вопрос, который я не могу не задать, конечно же, как эта ситуация выглядит для внутрироссийской повестки, где мы знаем, что нарастают темпы заражения, инфицирования людей. Мы видим сообщения российских средств массовой информации о том, в каком состоянии, например, находятся инфекционные больницы, сообщения о дефиците товаров медицинского назначения, например, да, медицинских масок и тех же антисептиков, и как на этом фоне для россиян выглядят новости о том, что Россия поставляет, ну, вот, в Италию, в Соединенные Штаты, как сказал Дональд Трамп, большие самолеты с помощью.
Ну, вы знаете, русские люди, они ничем не отличаются от всех других людей. Поэтому реакция разная. Многих это раздражает. Многие отчаянно пытаясь сохранить свою советско-путинскую картинку мира, говорят, что это часть умного плана, так же, как они это говорят про ДНР, ЛНР. Что вот погодите, значит, Путин еще не сказал последнего слова. А есть люди, которые или делают вид, или правда так думают. Пишут, что вот таким образом Россия показала, что она гораздо продвинутее в лечении там, коронавируса, чем те же самые Соединенные Штаты. Вот у нас там только там 1500-2000 заразилось, а в Штатах там 1500-1500 заразились. Забываю, что проблема зараженности зависит прежде всего от методов того, что называется диагностика. То есть у нас вполне может быть и 50 тысяч болеет, просто мы об этом не знаем, потому что не хватает методов для того, чтобы установить, больные или не больные. Вот. Но реакция разная. И, в общем-то, я бы назвал ситуацию, скорее всего, когнитивным диссонансом, потому что вообще ничего не понятно. Непонятно, что делает власть. То ли она проявляет жесткие меры, то ли она пытается усилить свою позицию. И, в общем-то, Путин на фоне этих шагов скорее теряет, чем приобретает. Он замельтешил. Он то начинает ценовую войну, то договаривается с Соединенными Штатами, то выдвигает голосование на поправки Конституции, то отзывает это самое голосование на какой-то неопределенный срок. В общем, вот нет этой величественной державной поступи, которую хотели бы видеть его сторонники. А число его противников понемножку увеличивается, ну, потому что люди видят, что что-то не то, что-то неправильно. Мы же привыкли подниматься с колен, поднимались, и вот поднялись туда, где лекарств не хватает, еды не хватает, какие-то вводятся странные меры, не совсем понятные. И международная политика тоже ведет себя совершенно непонятно. И вдруг вот Маша Захарова, вместо того, чтобы там вести агрессивную такую победную риторику, говорит, что на нас клевещут, такую занимает оборонительную позицию. Хотя с агрессивным и таким пощелкиванием зубами, но по сути-то дела понятно, что да, пришли с подарками, как донайцы, дары приносящие. Возьмите нас назад.
Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Мы продолжаем эфир. Напомню, что работает номер телефона, по которому вы можете дозвониться к нам. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Мы продолжим обсуждение этой темы через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир, и тут нас благодарят за комментарий Марии Захаровой в комментариях. Вот почему именно за этот комментарий благодарят, не могу понять, потому что мы всегда стараемся привести мнение всех сторон, да, того вопроса, который мы обсуждаем. И вот далее комментарий Сергея Аксенова, можете не благодарить. Что написал Сергей Аксенов вчера в Facebook? От имени многонационального народа Крыма, далее я цитирую, и от себя лично выражаю самые искренние и глубокие соболезнования жителям регионов Венеты, Ломбардии, Лигурии, всем жителям Италии, потерявшим родных и близких из-за пандемии коронавируса. Желаем как можно скорее преодолеть последствия эпидемии и восстановить благополучие ваших регионов. Мы гордимся тем, что сегодня именно Россия протянула руку помощи братскому итальянскому народу, который на уровне парламентов Венето, Ломбардии и Лигурии, невзирая на истерию Соединенных Штатов и ряда западных стран, поддержал решение народа Крыма о самоопределении и воссоединении с Российской Федерацией, призвал к отмене антигуманной блокады. Республика Крым готова и дальше развивать дружественные отношения с итальянскими регионами. Конец цитаты. Я напомню, что это был комментарий Сергея Аксенова, который он вчера опубликовал на своей странице в Facebook. Далее мы продолжим наш разговор с Сергеем Корсунским, директором дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции в 2018-2016 годах. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, как с вашей точки зрения выглядит вот эта история с гуманитарными поставками из России в Италию, да, как это преподносится в эфире российских федеральных СМИ и итальянских СМИ, также из России с любовью, о поставках гуманитарной помощи в России в Соединенные Штаты. Как вы считаете, действительно ли целью здесь в том числе может быть и снятие санкций с России, и насколько успешным может быть этот сценарий?
Ну, разумеется, это чистая пиар-акция, которая не имеет ничего общего с реальной помощью. И на фоне всех этих радостных и помпезных сообщений типа Аксенова, которые вы только что прочитали, в Ластампа была опубликована реальная картина вещей, которая заключается в том, что то, что прислала Россия, никакого отношения не имеет к коронавирусу. Это все чистая операция. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Эти регионы Италии, ну, это промышленное сердце Италии, это очень важные регионы. И там при власти находятся ребята Сальвини, которые очень прорусские. Там сидит Маркиев, там очень большая поддержка России. И действительно, они там признавали Крым и так далее, поэтому ничего в этом нет. Россия демонстрирует, она же послала помощь не только в эти регионы Италии, она послала в Сирию и куда-то там еще, сейчас даже он вроде бы в Америку послала. Они очень хотят снять санкции, понятно, что это чистый пиар.
Немецкое издание Bild сообщает, что о помощи для Италии договаривался член Бундестага Ульрих Омы. Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на издание Bild. Издание пообщалось с политиком, который является частью внутрипартийного националистического объединения «Крыло». Его спецслужбы Германии официально признали правоэкстремистским. Кроме того, в 2018 году господин Омы ездил в оккупированный Крым как наблюдатель за незаконными выборами. Вот насколько здесь, в этой истории, можно проследить политику, вот продолжение этой политики, так называемой народной дипломатии, когда Россия пытается всяческими образами, да, например, пригласить в Крым побольше европейских политиков, да, разной категории и разного жанра, если можно так сказать, таким образом налаживать народную дипломатию. Насколько можно считать вот эту ситуацию, вот эту историю, да, в ситуации пандемии коронавируса продолжением вот этой народной дипломатии?
Ну, это не народная дипломатия, это антинародная дипломатия.
Так ее называют. Так ее называют.
Ну, на самом деле игра значительно более сложная. Само собой, что Крым и его, так сказать, легализация аннексии, она стоит на порядке, значит, на порядке денном, постоянно к этой теме возвращается Россия, и параллельно, ну, на самом деле, то есть я хочу сказать, что это только часть большой политики, которую она ведет в Европе. Любые правые силы, которые в Европе существуют, в любой стране, любые силы, которые направлены на развал Европы, на создание внутри Европы понимания, ну, националистических и популистских движений, Россия поддерживает, будет Италия, Франция или другие страны, Испания, Голландия и так далее, они везде, они вкладывают в это огромные ресурсы. И, конечно, они давным-давно занимаются тем, что привозят в Крым в маргинальных политиков, которые потом отрабатывают, так сказать, полученное удовольствие тем, что агитируют за то, что надо сотрудничать с Россией, снимать с нее санкции и так далее. На самом деле никогда ни к чему это, конечно же, не приведет. Надо понимать, что какая бы ни была пандемия, какие бы Россия ни предпринимала усилия, то, что она совершила, абсолютно не есть приемлемым. И никогда это не будет не речь о признании Крыма. Поэтому все эти усилия – это глупости абсолютнейшие. Они ни к чему не приведут.
Благодарю вас, да, благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины. Напомню, что говорили мы сегодня о гуманитарной помощи, которую Россия отправляет в Италию. Вчера стало известно о том, что гуманитарная помощь была доставлена также в Соединенные Штаты. О чем это может говорить, как может использовать Россия ситуацию с мировой пандемией коронавируса например, в своей стратегии смягчения санкций, которые были введены против России за вооруженную агрессию против Украины и оккупации части украинских территорий. Далее, у нас буквально еще минута осталась, я продолжу цитирование издания «Украинская правда» по публикации издания «Бильд». И вот, что пишет. Вот этот господин Омы рассказал, что видео с гробами в ломбарде на прошлой неделе глубоко поразило его. По его словам, в пятницу в WhatsApp-группе Евроскептического объединения европейских консерваторов и реформистов прозвучал крик о помощи итальянского коллеги Паоло Гримольди в отношении врачей, после чего Омы начал организовывать вот эту скорую помощь. Гримольди является членом ультраправой итальянской партии «Лига Севера» и основателем группы «Друзья Путина» в итальянском парламенте. После призыва итальянского коллеги Омы написал два письма российским политикам, председателю зарубежного комитета и члену Совета Европы Леониду Слуцкому, который есть в санкционном списке Евросоюза из-за поддержки аннексии Крыма, и депутату Московской думы Роману Бабаяну, который также является модератором ток-шоу «Моя правда» на телеканале НТВ. Как узнало издание «Бильд», параллельно с усилиями АФД работала правая итальянская партия «Лега Норд», «Лига Севера». Партия поставила премьера Конте перед выбором либо принять предложение Москвы и помочь России добиться пиар-успеха, или отклонить предложение и получить возмущение политиков партии, мол, Конте скорее позволит итальянцам умереть, чем примет помощь России. Вот об этом, в частности, пишет европейская пресса, да, немецкое издание «Бильд». Мы продолжим следить за ситуацией в мире, продолжим следить за ситуацией в Крыму в условиях мировой пандемии коронавируса. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Катерина Некречия. Не пропустите дневной и вечерний радиоэфиры. Не пропускайте свежую, актуальную и проверенную информацию на сайте «Крым Реалии». Всем пока, будьте здоровы!